Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер, дорогие друзья. Алла Митрофанова, меня зовут Алексей Пичугин.
Добрый светлый вечер.
И сегодня у нас необычный гость с очень богатой биографией.
В нашей
студии мы приветствуем митрополита Хабаровского и Преамурского Игнатия. Владыка, здравствуйте.
Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Наше досье.
Митрополит Хабаровский и Преамурский Игнатий, в миру Сергей Геннадьевич Пологрудов. Родился в Иркутске в 1956 году, окончил физический факультет Иркутского университета. Служил в звании офицера в Прибалтийском военном округе, а с 1993 года заведовал лабораторией медицинской кибернетики Всесоюзного научного центра хирургии. В 1990 году стал насельником Свято-Духова монастыря в Вильнюсе, а спустя два года был пострижен в монашество и затем рукоположен в иеромонаха. Спустя шесть лет стал епископом Петропавловским и Камчатским. С 2011 года возглавляет Преамурскую митрополию. Кандидат психологических наук, действительный член Российской академии образования.
Ну, я уже сказал, что биография нашего сегодняшнего гостя очень необычная. От заведующего лабораторией медицинской кибернетики во Всесоюзном научном центре хирургии вот до митрополита Хабаровского и Преамурского.
Одного из самых удаленных регионов нашей страны, прямо скажем. Это при том, что вы еще до этого служили в Вильнюсе, то есть фактически проехали всю страну.
Да, это так.
А учитывая, что вы плавали в Северном Ледовитом океане на подводной лодке, то вы еще и не только
ходили,
совершенно верно, да. А не только вдоль, но и поперек. Проехали всю страну.
Да, это так.
Получается так. Вот об этом, обо всем, если можно, очень хотелось бы сегодня поговорить.
Я с удовольствием поговорю с вами, если это будет нашим радиослушателям интересно, и с ними тоже. Но ваш вопрос, он настолько общий, что я не знаю, с чего начать.
А вы знаете, давайте с подлодки начнем, если можно, на которую вы ходили, как я понимаю, дважды.
Да.
Подо льдами Северного Ледовитого океана. То есть это, в общем, ну, я не знаю, для меня, например, за пределами моего сознания.
Представьте
находится...
себе, и для меня тоже.
Вы стали архиереем на Камчатке, и, как я понимаю, в этот же самый год вы совершили первый переход.
Вот именно с этого и началось.
Да-да. Зачем вам это было нужно?
Мне это не было нужно. Поверьте мне.
Интересно.
Я и не планировал никогда таких экспериментов проводить. Ни над собой, ни над теми людьми, с которыми в конце концов мне пришлось перейти, сделать этот переход. Однако, ну, Господу, видимо, было так угодно. Как я сейчас понимаю, именно так и было. Началось все с того, что святейший патриарх Московский, всей Руси, из Вильнюса, это очень маленький монастырь, с маленьким числом братьев, пригласил меня в Москву и дал благословение на новое послушание. То есть возглавить кафедру Петропавловскую и Камчатскую. Архиерей прежний, владыка Нестор, был человеком очень пожилым. Погодные климатические условия на Камчатке весьма сложные. Там магнитные бури, там постоянно меняется давление, там постоянные, как камчатцы говорят, пурги, то есть постоянно повторяющиеся вот такие погодные явления, которые у нас обычно называются пурга. Вот и в конце концов, к сожалению...
Там пурга.
Пурги. Ага, их много-много-много-много. Угу. Заваливают снегом помещение вплоть до второго-третьего этажа. Дверь, кстати, угу, сказать, там открывается всегда внутрь, что подкопать можно было, если завалит. Да. Однако, простите, отвлекся. Вот.
Ну, как раз очень интересно.
И владыка, два года там прослужив, не смог... Здоровье не выдержало. По состоянию здоровья он вынужден был подать на покой. И вот тогда святейший патриарх обратился ко всем своим собратьям в Священном Синоде. «Братья, найдите нам молодого архиерея, который мог бы там нести епископское служение». Но вот выбор пал на меня. Святейший пригласил патриарх Алексей туда. И несмотря на то, что я попытался ему объяснить ваше святейшество, я ведь, в общем-то, человек недавно в церкви-то. И я пришел в церковь, когда мне было 32 года.
А в 33 вы крестились?
А в 33 я крестился.
Очень символично. Ну, мы об этом еще чуть позже с вами поговорим,
да,
если позволите, да.
Если вы позволите. Так вот, ничтоже сумнявшийся он мне благословил на это послушание, ничтоже сумнявшийся внешне и с большой внутренним, так сказать, колебанием, сомнением, я это послушание принял и вот оказался на Камчатке. Надо сказать, что на Камчатке население особое. Это люди, которые, если уж примут человека, то принимают всем сердцем и навсегда. Но для того, чтобы это произошло, нужно было потрудиться. Поэтому, когда я там оказался, я встретил со стороны людей настороженное внимание. Ну, как ты себя проявишь? Как ты себя покажешь? Что из себя ты представляешь? Камчатка зачастую является какой-то ступенью для дальнейшего роста. У военных, у чиновников, у других наших социальных слоев, у партийных людей разных партий. Послужил, побыл на Камчатке, потрудился, и затем в Москву, в Санкт-Петербург и так далее. Но на меня также смотрели. Вот сейчас он год-два потрудится, а потом его заберут, или он сам подаст прошение на
повышение. В итоге вы 11 лет, да, там провели?
13.
13.
Да, и вот первый год я служил там и был там. Ну, не то, что в изоляции, а не то, что в вакууме. А вот в этой атмосфере, как бы сказать, такого настороженного, отстраненного внимания. Вот. И, как это ни странно, первыми интерес ко мне проявили военные. Камчатка, надо сказать, это такой регион, специфический во многих отношениях. Одно из его, ее специфических качеств состоит в том, что там находится вторая, а сейчас первая, по величине и по значимости база атомных подводных лодок. Их всего две. Одна на Северном флоте, вы знаете, да? В районе Мурманска.
Да.
Западная Лица, так называется этот поселочек. И вторая на Камчатке. Поселок называется Вилючинск. Или Рыбачий. Вот. И вот эти военные руководители этого поселка имели несчастье меня к себе пригласить.
Почему несчастье?
А потому что они потом, мне кажется, долго каялись обо мне.
Что же такое вы им сказали?
Что же там, да,
я пока ничего не сказал, я просто согласился. Я взял и согласился, потому что надо было хоть кому-то поехать, никто не приглашает. Вот. Но я и поехал. Естественно, я приготовился, естественно, я запомнил красивые патриотические слова о долге, о чести военнослужащего, о том, что необходимо служить своей родине и так далее. Вот, я и поехал. И когда меня пригласили в зал в этой базе, зал был переполнен, были военные, были офицеры, командующий там находился, были мичманы и немного гражданского населения. Тогда еще не было такого поветрия служения гражданских людей в армии. И женщин тоже не было тогда еще. Вот, ну сколько это? Почти 18-20 лет назад. Почти.
Ну, это 97-98
год. 98 год.
А полный зал народу, это все пришли на епископа посмотреть?
Думаю, что да. Думаю, что да. Военные, они военные, но мне кажется, что их в тот момент не заставляли.
Не заставляли, то есть сами пришли, им было интересно.
Мне показалось, что да, судя по тем вопросам, которые мне задавали, что да.
А какие вопросы задавали?
Вот один из них. Когда я выступил, после моего выступления, поднимается мичман, как сейчас помню, и говорит: «Владыка, вы все правильные слова говорите». Правильные слова говорите.
Так.
Вот. Долг – это хорошо. Честь – это замечательно. Военное служение – это то, что действительно необходимо мужчине настоящему, как вы и говорили. А вот скажите, вы сами-то служили или нет?
Так.
Я тогда поблагодарил Бога за то, что мне после университета удалось двухгодичникам, правда, но все-таки офицерам послужить 2 года.
Вы служили... старший лейтенант...
Да, я так и сказал, я старший лейтенант, а теперь я уже капитан, мне там присвоено звание соответствующее в запасе, когда я был, да, служил. А вот скажите, пожалуйста, дальше последовал второй вопрос. А вы бы не согласились осуществить подводный переход? Вот.
Так внезапно.
Это был провокационный вопрос, потому что никто и не ожидал, что я отвечу «да». Я даже сам этого не ожидал. Никто не ожидал, что даже если я так отвечу, он состоится.
А вы сразу согласились? Прямо там вот в зале?
Ну, естественно. Ну, как я мог не согласиться?
Это авторитет, удержание авторитета?
Сослаться на дела.
В основном, в тот момент, да, именно такая цель у меня была. В тот момент была именно такая цель. Вот. Ну, как я могу при всех сказать, нет, я не пойду?
Ну, дела, я епископ, вы епископ, у меня график служения расписан.
Возможно, мне бы следовало так ответить. Но, видимо, какие-то иные чувства в тот момент мы владели. Я сказал, да, я не отказываюсь, я бы с большим удовольствием. И тогда встает командующий и говорит, да вы знаете, владыка? Так. Вот он узнал, что ко мне можно так обращаться. Вы знаете, такая возможность есть. У нас в данный момент в Западной Лице
в Мурманске, под Мурманском.
За Мурманском.
Ближе
за
к Норвегии Мурманском, туда.
Да, да, на самой границе, можно сказать, с Норвегией. Вот, проходит испытания, ходовые испытания, атомная подводная лодка. Называется она Томск. А это вот как раз в тот момент, это был новый проект. Проект вот типа Курск, который вот, как вы знаете, что с ним случилось.
Трагически.
Вот, трагически погибли люди, и лодка погибла тоже.
Царство небесное.
И у вас есть возможность доказать нам, что ваши слова — это непростые обещания. Он другое слово употребил, более крепкое. Я не стану его сейчас повторять. Вот. Пожалуйста, говорит. Пожалуйста.
Деваться было уже некуда, отступать.
Да нет, вы представляете, я в тот момент, даже в тот момент я и не предполагал, что это состоится.
Но вы не думали, что он... А, ну да.
Я и не предполагал.
Вы думали, что, ну, поговорили, забудется, и все разойдется.
Так думал не только я. Так думали и они тоже.
Ага.
Вот. А затем начались чудеса.
Так.
Господь выстраивал за событием так, что это привело к моему участию в этом переходе. Ну, первое чудо.
А сколько длился этот переход?
Месяц.
Месяц?
Да.
Подо льдами?
Да.
На подлодке?
Да.
С командой...
Можно о чудесах?
Да.
Так вот, первое чудо. Буквально через 2-3 дня приходит из штаба ВМФ телеграмма. Даже не телеграмма, телефонограмма. О том, что мне разрешается принять участие в этом переходе. Потом... Задним числом, когда начали искать, кто ее отправил, да, кто позвонил, так и не нашли. Кто-то позвонил и сказал, что мне разрешают.
А где-то уже знали? Вы спрашивали?
Нигде. Я никого не спрашивал. Я не знаю, кто позвонил и откуда они узнали. Но пришла такая телефонограмма. Началась моя подготовка. Что такое подготовка? Мне нужно было в течение месяца каждый день из Петропавловска ездить вот в эту вот базу.
Далеко?
2 часа.
А потом еще 2 часа назад.
Ну, конечно, я там
Логично,
не оставался.
Да. Вот. Так.
Вот. Мне нужно было теоретическую часть изучать. Это значит тактико-технические характеристики, значит, характеристики вооружений. Это значит устройство атомной подводной лодки. Это значит ходовые качества ее. Это значит параметры и принцип действия атомного двигателя. Ну, много мне этого другое. Мне помогло то, хорошо сдать экзамены, а они действительно были затем.
И вы их сдали хорошо.
Да,
я отлично не сомневаюсь
сдал,
даже.
Да, что я закончил физический факультет университета.
Ага.
Вот, мне это помогло. Ну, потому что технарий, поэтому технические эти все вещи мне было запомнить несложно. А затем начались испытания физические. Легкая водолазная подготовка.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у нас митрополит Хабаровский и Преамурский Игнатий. И начали мы нашу беседу, владыка, о том, как вы, будучи архиереем на Камчатке, участвовали в переходе на атомной подводной лодке подо льдами океана. Вы рассказывали о том, как вы готовились, о том, как изучали вооружение подводной лодки.
А можно буквально в двух словах, что такое водолазная подготовка?
Легководолазная подготовка?
Легководолазная подготовка.
Как она называется? Да, для меня она не была легкой, потому что хоть я и занимался спортом, но это было до монастыря, моей физической подготовки так было достаточно только для того, чтобы выстаивать богослужение.
Угу.
А вот.
И тут?
И тут мне пришлось сдать 8 задач. Первая задача – я должен быть надеть на себя скафандр, опуститься на дно большого бассейна, походить по нему, вот, упасть несколько раз, подняться несколько раз, вот, и затем вылезть.
Ну, вы тогда не думали, что если не сдадите нормативы, ну, так все и забудут, и не придется никуда
уже
идти?
Нет. Уже нет?
Уже нет.
Уже потому хотелось. Что я знал, что поступила телефонограмма.
Угу.
Я знал, что вроде бы будет вот этот переход. И все об этом знали. Более того, легкая водолазная подготовка совершалась уже после теоретической. А для меня ведь специальную программу составили. Для меня специально выделялись руководители курсов, которые меня учили. Вот. Я уже сдал экзамен теоретический, мне поставили отлично, вот, по теории. Я уже был уверен, что мне придется идти. Вот. Поэтому у меня уже мыслей не было никаких. Ну и потом, ну, я вспомнил, где-то так на физическом даже уровне, где-то на душевном уровне. Ну, мои молодые спортивные годы, где-то что-то проснулось. Мне было даже самому интересно.
А вам комфортно было там, на подводной лодке? Это же все-таки специфическая среда и пространство, которое...
А если мы не будем забегать, я вам и об этом тоже скажу.
Скажите.
Так вот, легкая водолазная подготовка. Второе упражнение. Вот, мне нужно было войти в бассейн. Высота которого 15 метров, войти в бассейн через определенный вход, вот, и свободным всплытием всплыть на поверхность, то есть сымитировать выход из затонувшей подводной лодки.
Так.
Следующее. Мне нужно было выйти из подводной лодки через торпедный аппарат. Что это такое?
Что
торпедный
это такое?
Аппарат — это узкая труба длиной... А сейчас я вам скажу, 8 метров.
Угу.
Вот. И если подводная лодка тонет, и основной выход каким-то образом поврежден, выходят люди через торпедный аппарат. Они вместо торпед помещаются вот в этот вот торпедный аппарат.
В отсеке.
В отсеке, да. И через него
в скафандре 8 метров ползти по трубе.
Конечно, по очень узкой трубе. Так. Вот, которая очень узкая и тесная. Они выползают и затем всплывают.
Угу.
Вот. Через сухой подводный аппарат я вышел первый раз. Это значит, там воды не было.
Угу.
Следующая задача. Через заполненный водой торпедный аппарат всплытие происходило.
Так.
Вот. Ну, еще несколько задач было. Вот таким образом. И когда я прошел и эти задачи, мне выдали удостоверение. И когда я раскрыл, там были все мои пятерки. И что меня удивило особенно, что в графе «воинское звание»...
Старший лейтенант стояло.
Нет, епископ.
А епископ?
Воинское звание, епископ. Да, было трогательно. А потом вот это вот, скажем, это еще не чудеса, это подготовка к чудесам.
Так.
Затем я звоню к святейшему патриарху Алексию, ваше святейшество. Вот такая у меня... Такие обстоятельства, такая обстановка у меня. Я вот договорился с руководством базы, чтобы пройти от Западной Лицы сюда. Вот. Он говорит, хорошо, я встречаюсь буквально через несколько дней. У меня запланирована уже встреча с командующим ВМФ. Кураедов был тогда, вот, адмирал Кураедов. Я об этом его спрошу. Через некоторое время он звонит мне и говорит, вы знаете, Кураедов сказал, что... Это невозможно. Ваш епископ плыть идти не может. Потому что для того, чтобы это все осуществить, необходимо пройти испытание, необходимо пройти курс обучения, который он пройти, естественно, не сможет.
Он не знал,
да,
о чем говорил.
Он не знал, о чем говорил. Вот. И тогда я сказал, ваше святейшество, я уже прошел все испытания, вот, и у меня на руках об этом удостоверение. Вот. И тогда он хорошо говорит, я с ним созвонюсь. Вот. Он созвонился с ним. Командующий был, как вам сказать, помягче, неприятно удивлен, чтобы из его ведома дали приказ вот этому самому какому-то там епископу. Он не мог даже представить, что это такое. Вот. Пройти легководолазную и теоретическую подготовку, и даже оценки поставили, и все там остальное. Вот. Искали этого человека, который дал эту телефонограмму, к счастью, не нашли.
Нашли.
Вот. И в конце концов я получил разрешение главкома на этот переход.
Как священник, да, на корабле?
Вот меня спросили, в качестве кого вы пойдете?
В качестве кого вы пошли?
Да.
Ну, а можно было выбрать?
В итоге.
Ну, когда меня в экипаж включали. Mm-hmm. Они не знали руководство экипажа, в качестве кого мне включать-то.
Да, беспрецедентная вот. Такая история.
Я так и сказал, пожалуйста. Корабле. Да, 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 да.
Mm-hmm.
Да.
С подготовкой.
Да, с полковой священник. Ага. Так у нас, да. Корабельный священник. Хорошо. Так они меня под этими
так
двумя.
Запишем.
Так и запишем, так и записали. Вот. Ну а дальше началась моя подготовка. Что такое? Этот переход никто никогда его не совершал. Что там делать нужно, тоже неизвестно. И тут находится человек, глубоко верующий человек, капитан второго ранга, который стал потом, опять же, очередное чудо, который стал потом настоятелем храма вот в этом рыбачьем. Угу. Он и сам храм организовал, общину организовал, там его отстроили они, там, оборудовали этот храм. Вот. Но тогда он был капитан второго ранга. Он мне подробно, вот вместе с ним обсуждали, что можно делать мне во время этого месячного перехода с экипажем, что может, что нельзя. Угу. Вот. И я взял с собой крестильный набор, я взял с собой полностью евхаристический набор для того, чтобы литургию совершать. Я взял с собой видеокассеты, аудиокассеты, потому что он мне рассказал, что там есть видеосвязь, есть радиосвязь. Там. Угу. Взял с собой книги, взял с собой разные сувениры. Все взял.
Получается, что вы первый человек в истории, первый священнослужитель христианский в истории, который отслужил литургию подо льдами, на подводной лодке.
И крестили, и миропомазывали, и исповедовали, и служили литургии.
Ничего себе.
Насколько мне известно, да.
Ничего себе.
Насколько мне известно, да. Ну, а затем, я встретился со святейшим патриархом Алексеем, и мы с ним беседовали о том, как мне одному человеку служить божественную литургию. Как? Певчих нет, пономарей нет, и подьяконов нет. На подводной лодке нельзя зажигать никаких источников огня, ни свечей, ни кадила, ни угля, ничего. Потому что это вообще-то страшная вещь. Это, ну, это потом, вот когда вы спросите, что там на подводной лодке было, и вот как мы это все, какие там меры безопасности, вот, вы узнаете, почему этого нельзя делать в принципе. Почему? Вот. Как мне петь, как там читать? Вот мы обо всем с ним договорились. Ну, а потом третье чудо началось. Это нам, наши взаимоотношения с экипажем. Но это уже было тогда, когда я в Западную Лицу прилетел.
Так, а вот что касается взаимоотношений с экипажем.
Да.
Да? Что там было специфического? Это, наверное, была команда, которая люди давно друг друга знали. Появляется новый человек, абсолютно нестандартный для них,
да.
который приходит при этом еще и со своим чемоданчиком. А да. в этом чемоданчике вещи, которые они, может быть, часть из них видят впервые в жизни.
Угу.
Как это все соотносится с их работой и их привычной жизнью?
Никак. Никак абсолютно не соотносится. Но они поначалу и не понимали, а зачем, собственно, этот человек к нам пришел.
Так.
Вот, но вы помните, что такое 98-й год?
Да.
Август
да,
месяц.
Помним, да.
Помните. Вот это, я не знаю, как трудно назвать это чудом, но, во всяком случае, эти обстоятельства позволили мне как-то сразу же с этими ребятами познакомиться. Дефолт.
Угу.
А вы знаете, что вот начиная где-то с 90-х, да вообще все 90-е годы, это развал страны,
угу.
это развал армии, это развал экономики. Это моряки, подводники, не получающие зарплату не то что месяцами, а полугодиями.
Угу.
Вот.
Непонятно,
их забрали,
как живущие, да.
Их отправили в Западную Лицу осваивать корабль. Только что спущены на воду, ходовые испытания совершать. Дети, жены, матери, родственники остаются на Камчатке и не получают деньги.
Ну, как жить, тоже непонятно.
И вообще непонятно. Вот. Но матросов, скажем, на кораблях питали еще, питались матросы, потому что им там выделяли. А то, что оставалось на кухне... От этих вот, скажем, матросов, да, забирали с собой командиры корабля.
Домой.
Домой и кормили свои семьи.
Угу.
Жены, матери, там, тещи, пекли пирожки, на
остатки,
рынке продавали.
Да, как было сказано в одном известном
страшное,
фильме.
Это страшное
да.
унижение. Это, ну, вот представьте себе, можете, люди, которые держали нашу страну,
угу.
мы тогда только на ядерных оружии держались. Вот. Это был единственный сдерживающий фактор. Чтобы страна не развалилась, во всяком случае, по внешним причинам. Вот. И вот они в таких ужасных условиях унижения, они вынуждены были существовать. И существовали, и несли свое послушание, несли свое служение. Вот. И прежде чем я поехал туда, я встретился с женами, с детьми, побеседовал с ними. Вот. Они мне что-то передали. Кто-то картиночки какие-то передал, кто-то коробки конфет, кто еще что-то. Вот я с этими багажом приехал туда. И вот когда меня знакомили с экипажем, их выстроили на пирсе перед подводной лодкой. Вот. Я встал перед ними. Командир мне сказал, ну, говорите, что хотите. Я не знаю, как вас представить. Вы такой человек, что...
Да, действительно.
Да. И вот тогда я сказал, вы знаете, прежде всего я сказал, я привез вам самые добрые слова, знаки внимания от ваших семей. Вот. И вот с этого начался наш разговор. Вот. Там был зам ЗКВР, так называемый, замместитель командира по воспитательной работе. Был он буддист, но мы с ним сразу нашли общий язык. Сразу.
Интересно.
Меня поселили в каюте помощника капитана, помощника старшего перехода, помощника, да, у них там есть старпом, а есть просто помощник, отдельная каюта. Мне выделили ее. Вот.
То есть келья фактически такая?
Да, фактически была келья. Фактически была келья. Этот зам по воспитательной работе, Анатолий Борисович Тюрбеев, хорошо, я его помню хорошо, до сих пор провел меня по кораблю, все показал, рассказал, объяснил. Вот. А на следующий день мы вышли в открытое море и под лед опустились. Это было в Баренцевом море. А у них там такая есть традиция посвящать подводники. Мы опустились на глубину 100 метров по традиции.
Так.
Вот. И тут объявляют, что епископ Петропавловский Камчатский вызывается на главный командный пункт.
Я на торжественную церемонию посвящения в подводники.
Да. Наверное, не сообщалось, должно было стать сюрпризом.
Да. Мне сказали, что будут посвящать, но как нет.
Угу. Вот. И как посвящали?
Посвящали таким образом.
Наверное, пить что-то надо было.
Да.
Забортную воду.
Да. Нужно было пить забортную воду, значит, полный плафон.
Так.
Забортной воды, холодной, только что набранной, но это Баренцево море. Вот. И затем раскачивалась кувалда, подвешивается, раскачивается кувалда. Вот. Она смазывается толстым слоем солидола. И нужно, когда она в крайнее положение придет, тогда изловчиться и ее поцеловать. Потому что если поцелуешь позже, придется за ней бежать. А если раньше, даст по губам. Здорово причем.
Да.
Вот. И вот на такую процедуру меня пригласили.
И вы ловили кувалду?
Сейчас расскажу. И вот когда я поднимаюсь туда, мы уже познакомились с ребятами, я со всеми уже прошел, познакомился, меня Тюрбеев познакомил, всем подарки раздал. На трапезоне меня приглашали, в кают-компанию пригласили. Вот. Выпил с ними по стакану вина. Там это необходимо, чтобы выводить радиацию.
Да.
Это обязательно необходимо делать. По 50 грамм в сутки. Вот. Употреблять вина. Мы с ним выпили это вино. И потом меня, значит, по внутренней связи вызвали на ГКП. Вот. Я прихожу туда, и начинается это, так говоря, процедура или таинство.
Итак, друзья, напомню, что в гостях у программы «Светлый вечер» митрополит Хабаровский и Преамурский Игнатий. Буквально через несколько мгновений мы к вам вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».